В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, а также в эфире телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня в выпуске. Свобода слова или свобода совести? Теракты в Европе и реакция российских верующих. Как конфликт ценностей сказывается на общественных настроениях? И стоит ли опасаться вспышки ксенофобии в России? Неизвестный убийца Немцова. Медиазона опубликовала журналистское расследование по материалам дела об убийстве Бориса Немцова. Издание впервые показало фотографии предполагаемых организаторов преступления. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Госдуму внесли законопроект о гарантиях неприкосновенности президенту России, прекратившему исполнять свои полномочия. Бывшего президента не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, обыскать. Неприкосновенность распространяется и на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи и принадлежащие ему документы и переписку. В случае, если парламент утвердит проект, лишить бывшего президента неприкосновенности сможет Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления. Эти обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Кроме того, предполагается разрешить бывшему президенту быть сенатором пожизненно. Это другой законопроект, внес его в Госдуму лично Владимир Путин. Еще один законопроект, который лег на стол депутатам, обязывает правонарушителей передавать государству свои биометрические данные, в частности, образцы ДНК. По действующим законам в обязательном порядке эти биоматериалы собирают у людей, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления сексуального характера. Новые правила предлагают собирать образцы ДНК у всех отбывающих административный арест, осужденных и приговоренных к лишению свободы, а также обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений. Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие закона позволит государству получать геномные данные почти 2 миллионов человек ежегодно. Не геномные, но электронные данные о пользователях по решению Роскомнадзора теперь должны передавать властям 2 крупнейших развлекательных сайта Рунета – «Пикабу» и «Я плакал». Их включили в реестр организаторов распространения информации. Это означает, что сайты должны хранить переписку пользователей и информацию о них в течение года и предоставлять ее по запросу правоохранительным органам. Группа поддержки арестованного по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова запустила онлайн-флешмоб и петицию с требованием разрешить ему позвонить матери. Цель кампании – убедить следствие разрешить обвиняемому общение с близкими родственниками. В октябре следователь ФСБ не позволил Сафронову поздравить маму с днем рождения, поскольку она свидетель в его уголовном деле. И еще пара судебных новостей. Данил Беглец, осужденный по московскому делу за применение насилия в отношении полицейского во время протестов летом 2019 года в Москве, вышел на свободу, условно-досрочно. А осужденному на 2 года колонии за хулиганство по делу о чучеле Путина, Александру Шабарчину, суд заменил реальный срок на условный.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Убийство и нападение религиозных фанатиков. В Европе новая волна терактов. С чего все началось и что могло спровоцировать радикальных исламистов, расскажет Анастасия Тищенко.
За последние 2 недели в Европе прошла серия терактов. А началось все с урока по свободе слова во Франции. 47-летний учитель Самуэль Пати показал ученикам колледжа карикатуру на пророка Мухаммеда. Спустя несколько дней учителя обезглавил выходец из Чечни, который больше 12 лет жил во Франции как политический беженец. После убийства в Твиттере появилась фотография отрезанной головы и подпись «Я казнил одного из ваших адских псов», который осмелился принизить Мухаммеда. Это уже не первый теракт, последовавший после карикатур на пророка. На редакцию журнала «Шарли Эбдо» радикально настроенные исламисты нападали несколько раз. Президент Франции Эммануэль Макрон на траурной церемонии в память об учителе Самуэле Пати заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а Франция не откажется от карикатур и рисунков. Против такой свободной политики Макрона в Иордании, Катаре, Кувейте и Турции прошли акции протеста.
Мурдабад! 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 Мурдабад!
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против терроризма в любых проявлениях, но призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства. К посольству Франции в Москве вышли десятки людей, разделяющих его позицию. Протестующих разгоняла и задерживала полиция. 29 октября в католической базилике Ницце выходец из Туниса напал на прихожан с ножом. Погибло 3 человека, еще 6 пострадали. В тот же день было еще 2 нападения на полицейских в Авиньоне и на охранника французского посольства в Квебеке. Спустя 2 дня теракт у православной церкви в Лионе. Неизвестный открыл огонь и ранил священника. 2 ноября нападение в Вене. Террорист стрелял из автомата и дробовика по посетителям кафе, прохожим и полицейским. 4 погибли, 22 человека получили ранения. Нападавшего полицейские застрелили. Запрещенная в России организация «Исламское государство» заявила, что нападение – это ответ за участие Австрии в коалиции по борьбе с джихадистами на Ближнем Востоке. 5 ноября Вена сообщила о 14 задержанных по делу о теракте. Среди них есть граждане Бангладеша, Македонии, Турции и России.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной директор информационно-аналитического центра «Сова», член президентского совета по правам человека Александр Верховский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит сейчас в Европе? Это действительно какая-то новая волна насилия, вспышка, спровоцированная вот недавним уроком свободы слова во Франции, или это что-то давно-давно назревавшее?
Ну, во-первых, это, конечно, продолжение множества предыдущих событий, но здесь есть и качественные отличия. Дело, конечно, не в учителе, потому что понятно, что какие-то карикатуры все время кто-то кому-то показывает, и никто по этому поводу не бежит совершать теракты. Волна терактов началась как бы в знак солидарности с тем террористом, который совершил первый теракт. И против заявления Макрона, что Франция останется при своих порядках. Собственно, то, что он сказал. Он не сказал ничего оскорбительного ни для кого.
Когда он говорил при своих порядках, имелось в виду при том, что Франция останется светским государством.
Которое сохраняет те гарантии свободы слова, которые она имеет. Собственно, имела до этого, и никто по этому поводу, грубо говоря, позавчера не бежал совершать теракты. Угу. То есть, фактически, речь идет о том, что волна насилия является актом солидарности с первоначальным террористом. Угу. Это довольно новое явление, мне кажется.
Это страшное явление.
Да, это страшное явление.
Какие могут быть последствия у него? И может ли это перешагнуть границы Европы, прийти в Россию, например?
Может, к сожалению. Не хотелось бы здесь никакие сценарии придумывать, но, разумеется, может, потому что мы ничем не отгорожены в этом смысле. Будут ли более масштабные последствия, не знаю, потому что масштабные последствия уже зависят от каких-то больших организованных структур. Отдельные террористы не могут создать масштабные последствия. Понятно, что как только такое случается, начинается дискуссия, не надо ли изменить эти самые гарантии для свободы слова так, чтобы не провоцировать плохих людей,
так
сказать.
Да, ну то есть фактически сейчас речь идет о том, что важнее, свобода слова или свобода совести, свобода вероисповедания.
Знаете, мне кажется, что это... Те люди, которые так ставят вопрос, они, ну, хорошо, чтобы никого не обижать, они ставят его неправильно. Потому что речь не о свободе совести. Свобода совести – это свобода исповедовать свою религию, проповедовать свою религию, менять свою религию, объединяться с единоверцами.
Или не исповедовать никакой.
И тем более не исповедовать никакой. Но никоим образом не свобода людей мешать кому-то исповедовать что-то другое или не исповедовать, или критиковать их религию. То есть свобода совести никоим образом не ограничивает других в критике религии. Более того, наоборот, любое религиозное учение включает просто имманентное утверждение, что оно истинно, а остальные ложные.
Но за это пострадали свидетели Иеговы, ныне запрещенные в России.
Да и кто только не пострадал за это. Свидетели Иеговы просто больше всех, наверное, пострадали. Понятно, что люди, которые, ну, не обязательно даже атеисты, а просто неверующие люди, которые безразличны к религии, могут какими-то своими высказываниями обижать верующих. Верующие друг друга могут обижать бесконечно своими высказываниями на теологические темы. Собственно, они это делают всегда в некотором роде. И это время от времени вызывает насилие. Мы это знаем, это было раньше, это есть сейчас, и, боюсь, так оно и будет продолжаться. Вопрос не в том, что надо никого не обидеть, это просто невозможно, а в том, чтобы поддерживался, не знаю, общественный порядок.
Ну да, какой-то относительный мир, какое-то согласие возможное, да, среди вот этих самых разных людей.
Согласие с некоторыми людьми в некотором роде невозможно. Если люди, допустим, говорят, что какого-то рода проповедь или контрпроповедь, или еще что бы то ни было, просто недопустимы, делают ситуацию невозможной для тех, про кого они говорят. Соответственно, тут общество должно принять какое-то решение. Например, если большинство людей считает, довольно разумная аналогия, что запрещено в обществе проповедовать, скажем, организацию погромов, то оно принимает соответствующие нормы Уголовного кодекса, да, нам известные, в общем, во всех европейских странах, и это криминализовано. Да, люди, которые хотят проповедовать погромы, им трудно жить на свете, они не могут этого делать. И где-то должна быть проведена граница. Вот существует мнение, да, довольно распространенное, что иметь какие-то взгляды, какие бы то ни было взгляды, не может быть противозаконно. Даже если эти взгляды вообще всем не нравятся.
Ну, это не противозаконно до тех пор, пока ты не начинаешь призывать, громить и убивать, когда эти взгляды не перерастают в действие.
Или хотя бы, ну, вы знаете, все-таки везде есть законы вот о возбуждении ненависти, то, что называется. Они принципиально отличаются от богохульства, которое предполагается, скажем, в карикатурах, о которых идет речь. Потому что возбуждение ненависти – это высказывание против людей, а не против их святынь или их идей, или их, не знаю кого, предков, да, то есть только против живых, реально существующих людей.
То есть это вопрос, проблема восприятия того, кто видит, например, эти карикатуры, потому что вот самые распространенные комментарии вот к этой дискуссии общественной, возникшей вокруг ситуации в Европе, это, во-первых, что никакие карикатуры, они не могут быть основанием и оправданием убийств, пыток, терактов, что не нравится карикатура, просто не смотри, не покупай этот журнал, не смотри в интернете, пройди мимо, не смотри. Не оскорбляйся намеренно.
Это само собой как бы.
Вот. А другая позиция, что публикации таких картинок, в принципе, они в газетах, там, в демонстрациях, в школах, на уроках, это уже провокация, потому что они уже оскорбляют чувства верующих и грубейшим образом нарушают дух толерантности, за который так ратует Европа, и без которого ни одно общество не может считаться полноценным.
Ну, какая-то толерантность в любом обществе существует, даже если она но какое-то очень агрессивное. Совсем нетолерантно жить невозможно на самом деле. И поэтому у нас существует, не знаю, норма вежливого поведения, в конце концов. Мы не хамим непрерывно друг другу в трамвае, а только время от времени. А те люди, которые много хамят в трамвае, могут нарваться на мордобой. Да, вот и общество как-то регулирует это.
По этой логике получается, что Шарли Эбдо, это, ну, я совсем, да, упрощаю, это те люди, которые много хамят в трамвае?
Соответственно, общество должно отрегулировать вопрос, что именно можно сделать с нахамившим в трамвае. Если считается, что тебе нахамили в трамвае, можно зарезать этого человека, если в обществе такие законы, то да, там не сможет существовать журнал «Шарли Эбдо». Но в европейских обществах это не так. Считается, что тебе нахамили, ну, не знаю, нахами в ответ, но не надо этого человека резать. Это норма обычная, которая существует, ну, давно, скажем,
да,
так.
Да, и все это, тем не менее, приводит также к дискуссии о ценностях. Вот что есть европейские ценности, есть какие-то еще другие ценности, и кто главнее, непременно возникнет когда-нибудь человек, который скажет, а что вы тут понаехали в чужой монастырь со своим уставом, не нравится вам это, уезжайте из Европы вообще и не смотрите тогда ни на какие картинки, ничто вас не оскорбит. И это еще только больше радикализует взаимоотношения.
Ну, тут действительно такой клубок. Понятно, что в обществе всегда сосуществуют люди с очень разными ценностями. И понятно, что то, что одному оскорбительно, другому совершенно все равно. Но весь смысл сосуществования, хотя бы в сравнительно современном обществе, собственно, в любом городе более-менее, заключается в том, что в нем живут очень разные люди, и они как-то вынуждены притираться, так сказать.
Другой вопрос, что делает для этого государство и всякие государственные законы, потому что в России уж настолько решили бороться с этими проявлениями оскорбления религиозных чувств, всяких экстремизма, что можно получить срок за репост и штраф за лайк, и за любые неосторожные слова вообще попасть под суд. Вот за что именно, расскажет Анастасия Тищенко.
В России перед тем, как что-то написать, опубликовать и даже лайкнуть, приходится несколько раз подумать, не нарушаешь ли ты какую-нибудь статью административного или даже уголовного кодекса. Например, о пропаганде наркотиков, суицида или нетрадиционных ценностей. Так жительница Екатеринбурга, администратор группы знакомств ВКонтакте «Радужный ЕКБ», опубликовала анкеты представителей ЛГБТ. Некоторым из авторов меньше 18 лет. Замдиректора местной школы и психолог решили, что если подростки найдут эти анкеты, у них, цитата, «могут возникнуть ложные представления о нетрадиционных сексуальных отношениях как возможной норме». Теперь администратора группы знакомств ждет суд. В пропаганде неправильных ценностей заподозрили и авторов подкаста «Новое материнство» Лику Кремер и Дарью Черкудинову. Их пригласили в МВД после того, как слушатель, отец двоих детей, обратился к уполномоченному по правам ребенка Ане Кузнецовой. Он пожаловался на выпуск о трансгендерном переходе, обвинив авторов подкаста в, цитата, «отказе от брака и семьи в пользу удовольствия и одноразовых половых связей». Штрафы и реальные сроки в России можно получить из-за комментарии, лайки и репосты, особенно если речь идет об экстремизме или терроризме. Так суд назначил штраф 500 тысяч рублей журналистке Светлане Прокопьевой за рассуждение о причинах самоподрыва, устроенного подростком в приемное управление ФСБ в Архангельске. Жителя Калуги Ивана Люпшина за комментарии на эту же тему ВКонтакте и вовсе приговорили к 5 годам колонии общего режима. Осторожно нужно быть и с верующими, чтобы не задеть их чувства и не получить уголовный срок, как это было в деле Пусси Райт или блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме. Впрочем, оскорбить ненароком или оклеветать, а потом платить штраф за это, можно любого гражданина России. Так бизнесмен Евгений Пригожин требует взыскать журналиста Максима Шевченко 5 миллионов рублей за оскорбление в стриме, во время которого Шевченко утверждал, что Пригожин причастен к убийствам журналистов Центральноафриканской Республики.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. А на видеосвязи с нами адвокат международной агоры Станислав Селезнев, который много занимался делами, связанными как раз с оскорблением чувств верующих и прочими оскорбившимися или посчитавшими, что кто-то оскорбил власть или еще ну, какое-то абстрактное существо. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Станислав, в России насколько вот, гармонично могут сосуществовать свобода слова и там, свобода совести? Да. Мы вас видим, но не слышим, к сожалению, почему-то. Я думаю, что сейчас нам поправят, исправят эту ситуацию. А пока я хочу просто зачитать и попросить прокомментировать и вас, может быть, и Станислава, фрагмент из декларации, которую в 2008 году представители ключевых международных организаций, связанных с свободой мнения, с вопросами, связанных с свободой мнения и выражения их, значит, вот опубликовали. В частности, говорится, что ограничения свободы выражения мнения никогда не должны использоваться для защиты определенных институтов или абстрактных понятий, концепций или убеждений, включая религиозные. Свобода выражения мнений может ограничиваться только с тем, чтобы предотвратить пропаганду национальной, расовой или религиозной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. Вот не получается ли, что сейчас именно это и происходит, когда преследуют, не знаю, когда какие-то религиозные фанатики пытаются чинить самосуд над людьми, чьи картинки или высказывания им не понравились, когда какие-то родители жалуются на то, что кто-то рассказал о трансгендерном переходе и прочее, прочее.
Ну, то, что написали вот, уважаемые представители международных организаций, это, несомненно, так и есть. Они, собственно говоря, цитируют просто документы международного права. Честно говоря, не о чем особенно спорить. Другое дело, как государство реагирует не вот прямо на это, а где-то в средней зоне. Потому что, ну, не говоря уже о террористах, которые кого-то режут, это тут нечего обсуждать. Родители или еще кто-то...
Они уже вне закона априори.
Да, тут все ясно уже. Родители и прочие разные граждане, конечно, вольны писать заявление куда угодно. У нас свобода слова, пожалуйста, можно писать заявление.
Вопрос, как на это реагируют.
Как на это реагируют власти. Власти реагируют по-разному, мы знаем. Большую часть заявлений они, конечно, выкидывают, но в некоторых случаях заводят дела, и дела эти бывают самые удивительные. Это так. Но... Надо сказать, что лишь в некоторых случаях, скажем, по статье Уголовного кодекса, которая касается этих самых чувств верующих, речь идет именно о богохульстве в точном смысле слова, то есть о хуле на божество или о критике в адрес религиозного объединения. Обычно защищается чувство, именно чувство верующих, то есть некие чувства людей. Фактически это некий аналог статьи оскорбления, которая раньше была в Уголовном кодексе, а потом, как мы знаем, перешла в административный. А вот зато чувство верующих как какой-то специфический объект защиты появилось, наоборот, в Уголовном, хотя раньше была в административном. Это очень странная такая рокировка, и непонятно, почему именно эти чувства более важны, что ли, для защиты. Существовали разные представления на этот счет. Одно из них, кстати, связано именно с защитой безопасности, что верующие так расстроятся, что некоторые из них пойдут и кого-то зарежут. Когда у нас вводили эту норму в УК, это вполне вслух проговаривалось. Несомненно, это аргумент слабого государства, которое просто не может уследить за людьми с ножом. Ну, я понимаю, что это в полном смысле невозможно, но попробовать-то надо. А второй аргумент был, что это такие... Ну, как-то очень специфические чувства, в большей степени, что ли, нуждающиеся в защите, чем какие-то другие чувства.
Да, но при этом
почему
все
именно
время
так?
Забывают о неверующих. Хотя
да
теоретически эта статья должна их тоже защищать.
А вот в Узбекистане она защищает атеистов, тоже аналогичная статья. Там как раз образец демократии. Но почему только религиозные чувства? Бывают чувства, связанные, не знаю, с отношением к литературе, к кино, к политическим взглядам, в конце концов.
К семейным ценностям.
Да к чему угодно. В принципе, если так рассудить серьезно, да, то можно криминализовать практически любую речь таким образом. И это, конечно, совершенно неправильно.
И очень страшно.
В результате. Поэтому такие дела, как известно, многократно, ну как многократно, довольно много раз доходили до Европейского суда по правам человека. Надо сказать, что в Европе с довольно большой традицией законодательства против богохульства и кощунства, такие нормы есть много где. И Европейский суд по правам человека, на это очень любят ссылаться защитники этой нормы, как правило, оставлял вопрос на усмотрение государства. Если государство считает нужным преследовать, пусть оно преследует. Скажем, отличие
вопрос
здесь...
Вопрос соразмерности.
В соразмерности, само собой, но просто они полагаются в Европейском суде по правам человека на то, что в разных европейских странах сложилась разная традиция. Это, понимаете, вопрос вот какой. У нас по конвенциям, по всем, свобода слова может быть ограничена, в частности, в пользу общественной нравственности. Общественная нравственность – вещь не очень определенная. В частности, защита религиозных чувств от оскорблений может как бы вписываться в эту общественную нравственность, может частично вписываться, может совсем не вписываться. Это вопрос традиции местной. Вот когда французы говорят, что у них традиция такая – рисовать грубые карикатуры на все подряд вообще – а в другом месте, может, действительно нет такой традиции. Это культурная разница. Европейский суд за этим следует. Конечно, надо все-таки при этом понимать, что есть право человека на свободу слова, а вот такого нет права человека не быть обиженным. Это интерес людей, неких групп людей или отдельных людей, они не хотят быть обиженными. Этот интерес может как-то взвешиваться, конечно, с правом человека. Но мне кажется, по крайней мере, что фундаментальные права, они выше, чем вот это нежелание людей обижаться.
Это правда. Право на жизнь, ну, мы пожалуй, так думаем. Пожалуй, выше всех остальных прав. Мне подсказывают, что, наконец, нам удалось установить связь с адвокатом Международной Агоры Станиславом Селезневым. Станислав, давайте попробуем еще раз на ваш взгляд, насколько в последнее время могут уживаться в России право на свободу слова и право на свободу совести.
Я бы хотел продолжить изречение, начатое коллегой. Дело в том, что Европейская конвенция не гарантирует право оскорбиться у любого, скажем так, гражданина на любое высказывание. Вот это ключевое мнение следует запомнить, понять и осмыслить. Дело в том, что 44 года назад в решении суда по делу Хендисайд против против Великобритании еще было Европейским судом указано, что свобода выражения мнения, свобода высказывания, мы все время взвешиваем на весах свободу высказывания против свободы придерживаться каких-либо взглядов, религиозных взглядов, политических взглядов, каких-либо любых иных взглядов. Так вот, свобода выражения этого мнения не может быть ограничена даже в том случае, если высказывается мнение не только безразличное, но в том числе оскорбительное, шокирующее или внушающее беспокойство части какой-либо части населения. И это ключевой момент, на котором стоит уже более 40 лет на данный момент. На самом деле, вчера исполнилось наконец-то 70 лет Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Так вот, право на высказывание, которое не вызывает радости, не вызывает удовлетворения, не вызывает положительных эмоций даже у большинства населения, также имеет право на существование. И на этом основаны, собственно, десятки и десятки, если не сотни, решений Европейского суда по правам человека. И если мы, как жители страны, члены Совета Европы, продолжаем существовать в этой реальности, нам необходимо стоять на защите вот именно этой позиции о том, что демократическое общество не может существовать без высказывания мнений, которое может какую-то часть населения шокировать или даже оскорбить.
А если это мнение высказанное провоцирует какую-то часть оскорбившихся к насилию, к совершению насилия, что может предпринять государство для того, чтобы не допустить этого?
Совершенно верно. Если высказывание содержит прямое подстрекательство к насилию, то задача властей любой, в общем-то, современной развитой страны заключается в том, чтобы такое выражение мнения по возможности остановить, прекратить. Но здесь вновь мы встречаемся с теми же самыми весами. Запретить ли нам высказывание непопулярных мнений, либо начать преследование всех, скажем так, всех лиц, которые не выражают популярное мнение. Здесь...
В таком случае подстрекательство, вот прямое подстрекательство, это что? Демонстрация картинки, которая не нравится каким-то верующим, это подстрекательство? Или подстрекательство это прямой призыв? Пойдемте бить, громить там вот этих, потому что они плохие.
Я соглашусь с вами во втором предложении. Прямой призыв, пойдемте сделаем то-то или иное. А демонстрация того или иного совершенно непопулярного, ужасного какого-то явления может являться одним из элементов обсуждения. Одним из элементов обсуждения, итогом которого станет общественное порицание, итогом которого станет категорическое неприятие и совершенно очевидное отрицательная оценка данной позиции.
Да,
но, как минимум, сама возможность высказать эту непопулярную точку зрения должна существовать всегда.
Да, спасибо большое. Адвокат международной Агоры Станислав Селезнев был на связи с нами. И у меня в студии Александр Верховский, руководитель информационно-аналитического центра «Сова», в заключении нашего разговора. А насколько общество, на ваш взгляд, российское общество, готово к спокойному обсуждению того, о чем говорим вслух, о чем не говорим, что мы допускаем демонстрацию чего-то, что там нам нравится или не нравится, и готовы бороться с людьми, призывающими к насилию?
Ну, скажем так, бороться с людьми, призывающими к насилию, должна полиция все-таки. У нее есть для этого все возможности и полномочия.
Бороться с установками на насилие хорошо.
Ну, с установками, не знаю, учителя в школе где-то, наверное, должны бороться. Понимаете, когда речь идет о том, что делаются высказывания, которые многих раздражают или оскорбляют даже, это может быть действительно что угодно, потому что, ну, мало ли на что люди обижаются, то всегда найдутся радикальные группы, которые на этом будут делать свою какую-то политическую игру. Это, ну, политически это нормально.
Ну, и плюс всегда найдутся сумасшедшие, может быть.
Ну, это уж само собой, да. Но их будет не очень много. А вот политические группы обязательно найдутся. И надо признать, мне кажется, что наше общество в этом смысле не очень радикально настроено.
У нас, к счастью.
Да. У нас, ну, не знаю, масса людей довольно неприязненно, скажем так, относятся к геям. Да, мы это знаем по опросам. Однако мы организованной деятельности какой-то насильственной в отношении геев видим не очень много. Мы видим такие случаи, разумеется. Но вот именно организованной, такой политизированной борьбы были такие истории. Сейчас их как-то стало поменьше. И это самое, наверное, такое мобилизующее, по идее. Желающие пойти что-нибудь сделать такое по части рукоприкладства из-за карикатур, их нет. Ну, вот вышли какие-то граждане, не знаю, как, что это именно за граждане, неплохо бы разобраться к французскому посольству, они же все-таки его не штурмовали. То есть на самом деле реально радикального действия не очень-то много, и это хорошо. Но понятно, что если кому-то покажется это уместным для политических целей, то такое насилие совсем нетрудно мобилизовать.
Тем более в России, которая является многонациональной, многоконфессиональной, и стравить здесь
при желании.
Честно говоря,
боюсь, что где угодно. Сейчас мононациональные страны как-то почти отсутствуют.
Да, достаточно бросить спичку. Спасибо. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова» и член президентского совета по правам человека, был в студии «Радио Свобода». «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Следователи, занимающиеся делом об убийстве Бориса Немцова, установили и почти полностью проигнорировали ряд важных свидетелей и возможных соучастников. К такому выводу пришли журналисты издания «Медиазона» и «Сканер Проджект», которые провели собственное расследование. Издание впервые показало фотографии предполагаемых организаторов преступления и карту их перемещения, основанную на биллингах мобильных телефонов, рассказывает Иван Воронин.
«Медиазона» и «Сканер Проджект» спустя 5 лет после убийства политика Бориса Немцова изучили все доступные материалы дела. Чтобы разобраться, чье возможное участие в этом преступлении, Следственный комитет не смог или не захотел расследовать. Борис Немцов был убит 6 выстрелами ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля. 5 обвиняемых получили от 11 до 20 лет колонии строгого режима, как исполнители преступления. Но судебный процесс длиной в 9 месяцев не ответил на вопрос, кто заказал и организовал убийство одного из главных оппозиционных политиков России. Значительная часть исполнителей и тем более все организаторы преступления пока ушли от ответственности, уверенно заявил журналистам адвокат Вадим Прохоров. Он представляет интересы Жанны Немцовой, дочери убитого политика. Еще в 2016 году Прохоров с коллегой Ольгой Михайловой ходатайствовал о допросе ряда граждан, которых, судя по материалам уголовного дела, следствие толком не допрашивало. Их причастность к убийству Бориса Немцова не устанавливала. СК назвал организатором преступления Руслана Мухутдинова. Он в розыске. Были слухи о его смерти, сильно преувеличенные, пишут авторы совместного расследования «Медиазоны» и «Сканер Проджект». По их данным, Мухутдинов живет в России под фамилией Гилаев. Время от времени постит фотки в Инстаграме и получает штрафы за нарушение ПДД. Мухутдинов работал водителем у майора внутренних войск офицера полка «Север» Руслана Геремеева. Ему следователи собирались предъявить обвинение, но в итоге даже не допросили. В суде представитель СК заявил, что был дома у Геремеева в Чечне, но ему никто не открыл дверь. Адвокаты Немцовых считают, что именно Геремеев мог быть организатором убийства. За него лично вступался глава Чечни Рамзан Кадыров. «Медиазона» и «Сканер Проджект» оцифровали биллинги из материалов дела, нанесли их на карту и обнаружили важные для расследования локации, в которых встречались осужденные за убийство и другие возможные участники уголовного дела. Журналисты также нашли и впервые продемонстрировали фотографии Руслана Геремеева. До этого попытки его идентификации были ошибочными, считают авторы расследования. Они предполагают, что Геремеев также сопровождал в Израиле делегацию из Чечни, как, цитирую, представитель Рамзана Кадырова. Геремеев одновременно находился с участниками дела в президент-отеле за месяц до убийства, пишут расследователи. Информацию с камер наблюдения отеля следствие запрашивать не стало. Формальное расследование убийства Бориса Немцова продолжается. Дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.
В публикации, которая основана на анализе биллингов телефонных звонков обвиняемых из материалов уголовного дела, называются имена еще нескольких человек, которые, как считают журналисты, также причастны к убийству, но ранее либо не попадали в поле зрения официального следствия, либо остались в уголовном деле лишь свидетелями. Это Асланбек Хатаев, который неоднократно общался с осужденными за участие в убийстве, Абдул Ильмурзаев, который вел слежку за Немцовым, как считают журналисты, но он даже не был допрошен следователями, а также уроженец Дагестана Али Алиев и предприниматель Александр Дмитерко, если правильно я поставила ударение.
Или Дмитерко, точно не уточню.
Да, у меня в студии в эфире программа «Человек имеет право» на радио «Свобода» сейчас Егор Сковорода, редактор издания «Медиазона» и один из авторов вот этого совместного расследования. Скажите, пожалуйста, какие принципиально важные и новые вещи вам удалось вытащить, и какие ошибки или недогляды, недочеты следствия подсветить?
Ну, да, надо сказать, что как бы немножко про наш метод расскажу коротко. То есть мы не делали какого-то дополнительного именно своего расследования убийства. Да? Мы, как бы, наша идея изначальная была, что вот есть материалы дела, и мы видим, что там... что следствие собрало очень много материала, которому оно, судя по всему, не дало какого-то хода, да, то есть не стало дальше развивать вот какие-то ниточки. И мы решили, в общем, проверить, а что там есть. То есть,
копии да. материалов дела вам предоставили адвокаты потерпевших?
Насколько я помню, да, ну, в том числе. То есть... большая часть этих материалов у нас и что-то было там, да, от адвоката Прохорова, что-то было еще до этого у нас в распоряжении, то есть материал, которым мы пользовались, когда шел процесс над убийцами Немцова осужденного.
Там и вы там, по-моему, практически
да.
жили в
те месяцев. Мы вели онлайн с каждого процесса, да, и, конечно, мы практически там жили, сроднились уже с этими присяжными несчастными, которых тоже звали на 2 месяца, а в итоге они там просидели 9. Да, и, ну, то есть, как бы было очевидно, что вот был какой-то человек Хатаев, не очень понятный для меня тогда,
простите,
например.
Простите, я вас
да.
изначально перебила. Вы собрали эти материалы и решили заново...
Да, мы решили посмотреть... да, то есть, было несколько каких-то направлений, которые хотелось глянуть. Во-первых, было интересно посмотреть, что по биллингам, потому что, да, что могло быть упущено. Потому что, ну, биллинги — это какой-то большой массив информации, который можно заново как-то анализировать, и он был только в виде таблиц в деле, поэтому нам как бы мы это оцифровали в том смысле, что у нас не было доступа к какой-то цифровой копии этих биллингов, поэтому нам пришлось их там сканировать и заново оцифровывать, и уже дальше анализировать, вот строить какие-то там карты, что-то такое. И было еще одно направление, что в деле были, ну, записи и скриншоты с подъездов, где квартир Наверной, где жили убийцы, и вот из гостиницы Редисон Славянская и Украина с камер наблюдения, когда, где они встречались. И там было явно какое-то количество людей, которых, ну, их точно не было на скамье подсудимых. И мы хотели посмотреть, что это за люди, может быть, поискать их в соцсети, да, а еще одно направление было поискать, может быть, что мы можем дополнительно узнать про Руслана Мухутдинова, которого следственный комитет назвал как раз заказчиком и организатором убийства Бориса Немцова, потому что, ну, про него ничего не знаем, да, вот какой-то, знаем, что он был водителем у Руслана Геремеева, и что его, в общем, назначили официально
крайним.
Да, да, в общем, как бы к крайним и организаторам. Хотя он на эту роль интуитивно не подходил. И, в общем, после того, как мы как-то нашли его соцсети, изучили вот его максимально какой-то круг общения, стало понятно, что, конечно, он совсем не подходит на эту роль. У него нет ни влиятельных друзей, ничего. Ну, действительно, какой-то молодой человек, который, судя по всему, работал там вот водителем, где-то помогал по мелочи что-то... видимо, в том числе с организацией какой-то убийства или какой-то инфраструктуры для убийства и для слежки, да, то есть там снимать квартиры, где жили исполнители, и вот все такое. Но, конечно, на роль человека, который организовал и заказал это, он совершенно, Руслан Мухутдинов, не подходит.
Вам удалось выяснить, что он нигде не скрывается, в принципе, что он живет в России вполне себе под фамилией Гилаев?
Не совсем верно. Мы не знаем, под какой фамилией он живет в России. Он, конечно, судя по всему, скрывается, но судя по его по социальным сетям каких-то его знакомых, где он иногда попадается в фотографии с ним, До сих пор мы почти уверены, что в 2020 году как бы он был на одной из фотографий. Он сильно заросший там, так что, судя по всему, все-таки он немножко скрывается. Что касается имени Руслан Гилаев, это не совсем верно. Мы не знаем, по каким паспортам он живет. Это то имя, под которым он регистрировался во всех социальных сетях еще до убийства Немцова, так что вряд ли оно соотносится с каким-то там фальшивым паспортом или чем-то еще. То есть мы этого не знаем.
То есть я правильно понимаю, что следователи, если бы захотели хотя бы по активности в соцсетях, могли бы найти вот этого человека, который объявлен в международный розыск,
который
разыскивает Интерпол?
Да, по крайней мере, могли бы есть ниточки, в какую сторону его искать, да, и у кого каких-то его знакомых спрашивать о том, или там за кем следить негласно, да, установить наблюдение, что не встретятся ли они вдруг там где-то, не у них ли там живет этот Мухудинов. Мы не знаем, у нас нет никаких свидетельств того, что Следственный комитет этого делал, да, или ФСБ. Мы не можем утверждать прям априори, что не делал, потому что у нас нет доступа ко всем, ко всем материалам ведущегося формально расследования в отношении Мухудинова, да, но мы видим, что никаких результатов нет, и что если он правда в России и там продолжает встречаться с какими-то своими там чеченскими знакомыми и где-то живет, то, в принципе, задержать его, видимо, возможно.
Было бы желание и политическое воля.
Да, но, судя по всему, нет ни желания, ни политической воли. И если, допустим, предположить, что мы нашли социальные сети, а Следственный комитет почему-то не смог, то еще в 2016 году на имя, например, Мухудинова приходили штрафы там по системе ПОТОК, кажется, или что-то еще, ГИБДДшное, в общем.
Уж
доступ к этим базам в любом случае есть у следователей, конечно, абсолютно оперативный, но тоже почему-то, в общем, как-то это им не помогло его найти.
Да. Но вы выяснили, что к убийству могут быть причастны люди, чьи фамилии вообще не назывались раньше. Ну, в частности, вот этот вот Хатаев и Ильмурзаев.
Да.
Кто эти люди?
Про Хатаева, фамилию Хатаева мы слышали, и она фигурировала в деле. В основном мы его слышали от адвокатов в суде, например, которые просили его вызвать и установить этого человека, потому что было известно, что он вроде бы сотрудник правоохранительных органов. Было понятно по каким-то материалам, вроде там записи с подъезда, что он как-то контактировал с убийцами. Вот. Но следствие это в итоге проигнорировало. Там есть один его формальный допрос, где он говорит, что никого не знает, хотя факт его знакомства с осужденными за убийство, конечно, подтверждается видеозаписями, их совместно. И, как мы потом выяснили, еще и биллингами. Они постоянно созванивались, например, с Дадаевым.
Заур Дадаев – это человек, да, которого признали киллером.
Да, который, по версии следствия, собственно говоря, непосредственно застрелил Бориса Немцова. И был, в общем, видимо, каким-то одним из лидеров вот этой вот группы такой, низовой, которая ногами ходила и следила. Да, Асламбек Хатаев оказался гораздо более интересным персонажем, чем просто сотрудник полиции, хотя формально он инспектор патрульной службы в Чечне, но при этом все время он тусуется в Москве. Это человек, который владел несколько лет квартирой в элитном жилом комплексе «Эдельвейс». И человек, который, судя по всему, конечно, тесно связан с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который как бы считается одним из ближайших сподвижников Рамзана Кадырова. Да, и, собственно говоря, эту вот квартиру он приобрел у бывшей жены Делимханова. То есть, теоретически мы можем предположить, что, например, он, возможно, был фиктивным владельцем этой вот элитной недвижимости. И в деле про Хатаева сказано в справке полицейской о том, что он осуществляет сопровождение высших должностных лиц Чеченской Республики, когда они приезжают в Москву. То есть что-то вроде не охранника, а скорее какой-то... человек, который помощник, который знает все про Москву, помогает, видимо, решать какие-то вопросы. Да? Там мы видим, что его многие в своих телефонах, люди, с которыми он общался, записывают как-то, Асланбек и Адам, возможно, имея в виду Делимханова. Да? Там Асланбек... Эдельвейс, Асланбек там экономист или там как-то охрана президента, что-то такое. То есть человек явно тоже близкий к каким-то чеченским элитам в Москве. И мы видим, что следствие вот как бы его сторону полностью проигнорировало. Хотя на роль какого-то организатора и заказчика, посредника, в заказе организации, он, конечно, подходит куда больше, чем Мухутдинов точно, да, и мне кажется, что вот Хатаев и Геремеев, Руслан Геремеев, да, вот как бы два человека, которые и весом, и какой-то вот своим постоянным общением с непосредственными убийцами и организацией их какого-то быта и пребывания в Москве, да, вот они примерно, ну, очень похожи по своей роли, да. Сложно, нет достану, чтобы сказать, как бы так, что вот там именно Хатаев передал, обещал там им там деньги и сказал, что надо убить, да. Но вот роль его вот к организации вот как бы инфраструктуры этого убийства, то она точно высока, да. Мы видим, что он там в течение зимы там раз 30 созванивался с Зауром Дадаевым, да. Он периодически по биллингу мы видим, что он находился несколько раз вместе в одном месте с там, где была как бы одна из боевых трубок, да, с которыми ходили убийцы Немцова, что, когда следили за ним и когда, собственно, убивали. И да, ну вот, то есть его роль очень какая-то активная, по крайней мере, очень подробного допроса и расспросов о том, а что это вообще такое, он точно, точно заслуживает. Да? И он вместе ходил.
А их не было.
Их не было, был, ну, в деле, которое нам доступно, да, это был только один допрос, довольно формальный, где он сказал, что, в общем, он ничего особо не знает, не знаком.
Немцова убивали, нет, не убивали. Убить знаете, нет, не знаю.
Да, 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 да. Ясно, там, кто такой-то, да, там, Дадаев, Шаванов, не знаком. Все, как бы, в целом свободно, там. Да, ну, Хатаев, вот, и Хатаев, конечно, самый... Ну, как бы один из тоже ключевых персонажей, мне кажется, вот в этой истории, как мы все, у всех у нас на слуху Руслан Геремеев, которому даже Следственный комитет, в общем, думал не предъявить обвинение как организатору, но в итоге не стал этого делать.
Но да? Его дома не застали.
Да, просто. Его дома не застали, как там и Артура Геремеева, тоже это его, видимо, племянник, ну, и тоже такой же, видимо, роль водителя исполнял, как и Мухутдинов. Геремеева тоже не застали дома. Да, вот, все эти люди как бы там тесно связаны какими-то своими где-то интересами, где-то работой, да, где-то живут они там в Джалке, которое родовое вот село как бы Делимхановых, да, вот все как бы они друг с другом вот так вот переплетены и... Да, и в общем, и видно, что они тоже тесно связаны вот как с теми людьми, которых осудили как исполнителей.
Угу. А вот этот Ильмурзаев, который следил, и вам удалось выяснить по биллингам, что он следил, что он знал, когда Немцов дома, когда он уезжает Ярославль, ну, судя по тому, где он находился.
Мы предполагаем, что он следил, да, потому что, да, это вот человек совершенно случайно. Если про Хатаева мы знали хотя бы, что такой персонаж есть, и интересно посмотреть вообще, кто он такой, то Ильмурзаев вообще случайно вылез. Он приезжал на одну из встреч в гостинице Рейтсон-Славянская еще в январе, и как раз следствие, когда шло, они пытались идентифицировать вообще всех, кто там встречался с там из Кирханов, еще один осужденный за убийство, Дадаев, Геремеев там был, Руслан. Вот в частности, вот приезжал вот этот Ильмурзаев. Вот, и да, ему как бы и следствие установило его, установило телефон, которым он пользовался, запросило биллинги, но, видимо, ну, видимо, не стал анализировать. Или им показалось, что это неинтересно, то, что они проанализировали. Вот. А нам показалось, наоборот, интересно, потому что в декабре еще 2014 года этот человек, ну, как на работу по будням ходил там по много часов, дежурил в районе там дома и офиса Немцова за Москворечи. Они были недалеко. В части этих случаев это он пересекается с тем, что вот автомобиль этот «ЗАЗ Шанс», на котором было совершено убийство, на котором следили за Немцовым и дальше, да, вот он этот автомобиль тоже находился в том районе и тоже следил за Немцовым где-то там. То есть, ну, предположение о том, что, да, Ильмурзаев следил все это время за Немцовым, оно, ну, очевидное, оно напрашивается. И, в общем, конечно, может быть, оно и может быть опровергнуто, но для этого нужно, собственно говоря, допросить Ильмурзаева и как бы провести какое-то, ну, большое количество следственных действий вокруг него.
За пять, да, лет что... этого никто так и не сделал.
Никаких следов этого, по крайней мере, мы не видим. Да? Может быть, следствие формально его допросило, и это лежит где-то в большом деле, которое против Мухутдинова, потому что, возможно, там лежат допросы, вот как раз вы упомянули, Али Алиев и Александр Дмитерко. Это люди, которые тоже встречались с обвиняемыми и как бы с осужденными и необвиненными вроде Руслана Геремеева. Да, потому что и Алиев, и Дмитерко утверждают, что их допрашивали. Может быть, они выдумывают, но я думаю, что на самом деле, конечно, скорее всего, какой-то, может быть, это был неформальный допрос следователя, например, опрос с оперативниками, да, который не включает обычно материалы дела. Может быть, это лежит в материнском деле против Геремеева и почему-то не попало вот в дело против вот то, которое ушло присяжным. Тут мы не очень понимаем, поэтому 100% утверждать не можем. Да, но мы видим, что ну, этот человек, я имею в виду Эльмурзаева, потому что Эльмурзаев, в общем, очень может быть причастен, и по логике следствия, которое, ну, честно говоря, в число осужденных входит, например, Хамзат Бахаев, который, я считаю, скорее невиновным.
Просто случайным.
И случайным, да. Это человек, который снимал один дом в Подмосковье с братьями Губышевыми, который, судя по всему, по крайней мере, старший брат 100% причастны к убийству и к слежке. А его как будто взяли просто до кучи, потому что он вместе с ними жил. И против него не было никаких серьезных доказательств вот во время судебного процесса.
А с другой стороны,
есть вот та человек,
который... Более очевидные, казалось бы, для следствия, их даже не проверяли. Скажите, пожалуйста, вот повторное изучение вами этих материалов уголовного дела хоть приблизило вас хоть на шаг в понимании того, кому это было выгодно? Кто мог стоять, кто мог быть заказчиком? Кто мог стоять за этим преступлением?
Ну, если считать, да, как мы все-таки считаем, что да, все нити вот людей, которых непосредственно, они непосредственно участвовали в убийстве и слежке, они все-таки сейчас сводятся к Руслану Геремееву и вот Асламбеку Хатаеву, да, то, конечно, эти люди, скорее всего, судя по всему, они действуют с ведомо и указания, скорее всего, да, возможно, кого-то из близких людей к Рамзану Кадырову, да, потому что есть сенатор Сулейман Геремеев, это близкий родственник Руслана Геремеева, а там есть какие-то разные версии, какого двоюродный, троюродный дядя, не суть важно, да, и есть Адам Делимханов, с которым, судя по всему, тесно как общается и работает Асланбек Хатаев, да, то есть если по логике, то, конечно, скорее всего, если считать, что эти люди могли быть техническими, допустим, организаторами убийства, то маловероятно, что им мог приказ от кого-то еще прийти. Да? Ну, вот я...
То есть маловероятно, что Рамзан Кадыров мог не знать об этом. Вот,
да, а что люди, которые там ближайшие там, правые и левые руки Рамзана Кадырова, такие вещи творят и организовывают без его ведома, мне кажется, невероятным предположением, учитывая ту, как бы, ну, абсолютно тоталитарную вертикаль, которая там существует как бы, в кадыровском режиме и в Чечне. Я думаю, что такие вещи, конечно, без его ведома не могут делаться, или без его прямого указания, или намека, что это
было
бы хорошо
сделать. Но в вашем расследовании упоминается так же, как и один из возможных не организаторов, а кого-то, людей, вовлеченных в историю, был господин Золотов, руководитель Росгвардии Российской.
Ну, мы не знаем. Золотов не... Можно только какие-то абстрактные рассуждения на основании того, что мы знаем, что у Золотова и Кадырова какие-то хорошие отношения, допустим. Да? Потому что ну, каких-то прямых указаний на там, какие-то цепочки, которые мы можем выстроить до Золотова, ну, мы не видим, по крайней мере. Да? То есть из доступных нам материалов это сложно сказать.
Да, но вы пишете о том, что фактически прикрывали вот этих всех сотрудников батальона «Север», люди, в чем подчинении, которые находятся в подчинении у Золотова.
Ну, формально. Я бы, честно говоря, во-первых, мы все-таки эту линию Золотова особо не развивали в этом тексте, и в целом я бы к Золотову это не сводил, потому что, да, эти люди формально служили там во внутренних войсках, которые находятся в подчинении у Золотова, но я бы сказал, что чеченские внутренние войска в Чечне, это, конечно, все-таки неформально,
история.
Может быть, да, но это отдельная история, прямое подчинение, конечно, Кадырову и чеченской властям.
Спасибо большое. Егор Сковорода, редактор «Медиазоны», которая на днях опубликовала собственное журналистское расследование убийства Бориса Немцова. Почитайте, очень интересно, на слух сложно. можно воспринимать, а вот карту посмотреть и почитать прямо самое то. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новая библиотека.